Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Константин Богомолов полюбил войну, об украинских санкциях против Юлии Латыниной и о российских репрессиях в адрес журналистов. В соцсетях вызвали бурную реакцию слова режиссера Константина Богомолова, художественного руководителя театра на Малой Бронной и театра Рамана Виктюка. 18 июля он выступал на молодежном форуме «Территория смысла» в Солнечногорске и назвал «удачей поколения» то, что началось после полномасштабного вторжения России в Украину.
Я думаю, что то, что произошло 3 года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем, это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Знаете, как глянец весь скукожился.
Удачей Константин Богомолов назвал кровопролитную войну, на которой погибли или получили ранения, по некоторым оценкам, до 1 000 000 человек, отмечает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Цинизм этой реплики отвратителен и запределен, на мой взгляд, потому что речь, когда говорит о войне, давайте просто прикинем и вместе с Константином Юрьевичем, даже если он это считает удачей для целого поколения. Так именно это поколение на эту войну отправлено. Именно это поколение сейчас гибнет за этой, как они называют, ленточкой. Это они гибнут непонятно за что. Это они теряют ноги, руки, глаза, головы. Гниют там в этих окопах, гниют в этой земле в черных мешках. Это от них остаются куски вместо тел. Это их пытаются опознать по ДНК. По последним данным, которые публикуют представители Генштаба Украины, там почти 1 000 000. 1 000 000 уже погибших и раненых. То есть вот эта вот отметка в 1 000 000 – это только для России. Так какая же ты гнида, если ты говоришь про удачу для нашего поколения? Что, мол, как повезло вам, ребята, что вы попали в такой исключительный момент эпохальный в истории нашей страны. Уж теперь-то вы понимаете, во имя чего живете. По сути, конечно же, это такое не то что оправдывание, это своеобразное интеллектуальное воспевание этой войны. Воспевание политики Путина, воспевание объявленной агрессии и, конечно же, идите и умрите.
Из уст кремлевских пропагандистов мы такие высказывания слышим регулярно. Но когда они звучат из уст бывшего любимца либеральной публики, становится не по себе, пишет Виктор Шендерович.
В связи с очередными высказываниями режиссера Богомолова я испытываю чувство глубокого удивления. Удивлен я, признаться, самому себе. Оказывается, меня еще может вывести из себя сказанное режиссером Богомоловым. Это что-то совершенно иррациональное, ей-богу. Как будто режиссер Богомолов не отвердел уже давным-давно в кусок дерьма и не подтвердил этого с тех пор много-много раз. А вот поди ж ты, и каждый раз думаешь, не может этого быть. Не до такой же степени, ведь талантливый же и... Мама такая хорошая, про паровоз поет, в смысле из приличной семьи человек. Любопытный феномен, правда? Вот Скобеева какая-нибудь разговаривает все время. Мария Захарова даже танцует. Не Бензи, прости господи, Соловьев, наконец. Мало ли их там на той стороне Луны. И все это уже давным-давно просто пейзаж. Даже, я бы сказал, натюрморт, мертвая материя. А на Богомолова до сих пор общая нервная реакция, как на живого. Слышали, что он сказал? Нет, вы слышали? Все никак не можем поверить ушам и глазам. Все жива в душе детская наивная убежденность в том, что талантливый начитанный ребенок из хорошей семьи обязан быть приличным человеком. А он нам ничего не обязан, представляете? То есть вообще. И ему с нас смешно. Как сказал когда-то несчастным болельщикам сборной России футболист Аршавин, ваши ожидания – ваши проблемы. Богомолов какой есть, и другого не будет. А вот нам надо получше подготовиться к следующему разу, чтобы не вздрагивать, когда это дерьмо заговорит снова.
Возможно, Константин Богомолов подпал под дурное влияние своей супруги Ксении Собчак, предполагает журналист Ильнат Давлетгильдеев на канале «Популярная политика».
Он приходил на телеканал «Дождь», давал интервью программе «Hard Day's Night», которую вел Тихон Зитком, и говорил какие-то очень правильные вещи про время, про то, как мы должны относиться к власти, про то, что власть – это всегда насилие, власть – это всегда подчинение себе, да, и не может художник быть рядом с властью. Но вот удивительно, как он сам себе начал противоречить. И случилось это вскоре после свадьбы с Ксенией Собчак, сначала романа, затем свадьба. Я думаю, что они просто как-то слились, в этом удивительном экстазе обслуживания власти, потому что Ксения Собчак, она же думает, что она журналист, да, она почему-то считает, что она журналист, а не пропагандист, да, и не обслуга режима. А также Константин Богомолов, видимо, тоже стал думать, что это нормально быть обслугой режима, и стал этим бенефициаром войны. Действительно, он не первый раз делает подобные заявления, а он не может их не делать, потому что если ты начал власти служить, ты должен регулярно власти напоминать, что ты ее по-прежнему любишь. Почему я еще считаю, что он, конечно же, бенефициар войны? Потому что после начала войны из России большая часть ярких режиссеров, действительно мощных художников. Художник никогда не может обслуживать режим. Да? То есть нет таких художников, нет таких талантов и гениев, которые на помощи в строительстве фундамента власти каким-то образом бы заработали себе творческий капитал. Нет, нет. Всегда талант, он, к сожалению, исчезает, сгорает, если ты начинаешь служить власти.
С другой стороны, Богомолов хоть и циничен, но в его словах много правды, пишет культуролог Ян Левченко.
В самом деле, разве война в Украине не поменяла среду, в которой мы живем? Разве не поставила каждого из нас, во всяком случае, из них, не знаю, не уверен, перед необходимостью дать ответы на вопросы, от которых раньше хотелось и даже удавалось уклониться? Наконец, разве бессмысленная и потенциально бесконечная война не ставит сущностных проблем? Кто ты? С кем и куда идешь? Какой выбор делаешь? Каверза этого высказывания в том, что все так и есть, и человек с неподвижным сонным взглядом, слегка закатившихся глаз – это фундамент имиджа Богомолова, это отлично знает. Единственное, в чем он увлекся как человек не просто творческий, а без тормозов, так это в употреблении слова «удача». Сказал бы «вызов» там, ну или «испытание», у него бы и в эмиграции прибыло поклонников. А тут обнажилась правда уже не о жизни, для такого ума-то не особо надо, а о нем самом. Мажоре, всегда жившем внутри Садового кольца, защищенном броней происхождения и связей, уверенным, барственным, изначально присыщенным. Это многих злит, конечно, и это он тоже прекрасно знает.
В жизни самого Константина Богомолова, несомненно, наступил удачный период, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Александра Плющева.
Безусловная удача в этом была, потому что, кстати говоря, вот Константин Симонов писал глазами человека моего поколения, кем бы я стал без войны? Я стал бы типичным бравурным певцом того времени. Война, пишет он, заставила меня подумать о цене, которую мы платим. По большому счету, я не стал бы называть это удачей, потому что там миллионы погибли, лишились крова, лишились профессии. Перерублено поколение, перерублена жизнь, никто не спорит. Но определенность всегда лучше. И когда эта определенность появилась, мы, по крайней мере, избавились от необходимости шифроваться, от конформизма. И вот я не знаю, как вы, Саш, но я почувствовал огромное облегчение, когда, оказавшись вне этой системы, я смог договаривать до конца. Я не думаю, что это удача в плане жизненном, бытовом, но в плане личном, да, это безусловная удача. А для Константина Богомолова это еще и большой личный плюс. Когда бы еще он сумел отжать театр Романа Левтюка и возглавить театр на Малой Броне? Для него это удача безусловная, а для всех остальных, кому меньше повезло, это удача, как бы сказать, от противного. От одной мысли, что я мог бы на этой территории смыслов выступать перед этой публикой, от одной этой мысли я благословляю судьбу.
Многие напоминают, что взгляды Константина Богомолова и до войны были неотличимы от официальной российской идеологии. Чего стоит хотя бы его манифест «Похищение Европы», написанный в 21-м году, о котором ходили слухи, что настоящий автор этого текста – Владислав Сурков. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан России и Украины, в том числе российской журналистки Юлии Латыниной. В качестве причины названо, цитата, «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизация вооруженной агрессии РФ». Конец цитаты. Юлия Латынина в последнее время действительно постоянно выступает на своем канале с критикой в адрес Украины. Почему, она пояснила на телеканале «Дождь» в интервью Тихону Дзятко.
Конечно, да, несколько неожиданно со стороны. Действительно, когда начиналась война, я очень всячески поддерживала Украину, всячески поддерживала Зеленского. И я думаю, что моя эволюция достаточно типична для некоторой части людей, которые в начале войны были шокированы нападением на Украину, и постепенно, по мере того, как вели себя украинские власти, подумали, ну а какой смысл, собственно, поддерживать маленькую коррумпированную диктатуру, которая вдобавок проигрывает войну, в войне с большой коррумпированной диктатурой, кстати, даже несколько более эффективной, которая войну выигрывает, тем более, что первая настаивает на том, что вы генетические рабы и вообще какие-то недочеловеки.
Эти санкции – попытка отвлечь украинцев от реальных проблем, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале «Пастуховская кухня».
Это, безусловно, популистская мера. И эта мера должна от чего-то, видимо, отвлечь внимание, ну, наверное, от внутренних проблем в Украине и перенаселить куда-то энергию. Юлия Латынина, безусловно, является мощным раскрошителем для значительной части украинской аудитории. Отнюдь не для всех, ибо там есть та часть, которая, в общем, следует за партнером ее постоянным Арестовичем. Понятно, что Юлия получила за Арестовича.
Нет, там у нее своих грехов хватает.
Своих достаточно, но существенная часть как бы это вот прилетела из-за него тоже. То есть это некая популистская мера, которая должна вот эту часть аудитории, для которой Латынина является просто красной тряпкой для быка, ну, как бы удовлетворить. Раньше сбрасывали бояр, когда надо было удовлетворить интересы восставшей части.
На пике и на вилле был популярен.
Да, да, а сейчас сбросили Латынину на эти пики. Это первое. Второе, я должен сказать, что тут, как Толерант сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Я считаю, что это очень серьезная ошибка украинской власти. Потому что в том положении, в котором находится Украина, она должна множить друзей, а не врагов. Она идет по скользкому пути сегодня, но не она, а именно администрация Ермака, она множит врагов.
Но большинство комментаторов считают, что если кто-то идет по скользкому пути, то это Юлия Латынина. Она отказалась от поддержки Украины, потому что ей нравится занимать сторону, которую она считает более сильной, рассуждает психолог и публицист Светлана Чунихина.
В начале войны, когда Украина вдруг неожиданно для всего мира выстояла под натиском демонизированного и сеющего ужас противника, наша страна создала вполне привлекательный объект для нарциссических инвестиций. Встать на сторону Украины, которая бьется и вполне успешно за правое дело, было, безусловно, лестно для самооценки. Однако сейчас война выглядит иначе, и быть на стороне Украины, которая несовершенная страна и руководство коррумпированное и плохо одетое, и победить Путина на радость русскому либеральному движению никак не может, уже не так приятно и лестно. А для нарциссически организованных личностей прям неприятно и оскорбительно. Куда приятнее оправдывать Путина, на чьей стороне, как сейчас может показаться, сила, а значит и моральная правота.
Есть и комментаторы, которые уверены, что смена взглядов в определенной ситуации может оказаться очень даже выгодной. Об этом говорит, например, журналист Станислав Кучер на канале Игоря Нугра.
Понятно, что ее никто, наверное, иголки под ногти не загонял, но, на мой взгляд, перед каким-то выбором ее поставили. Я не думаю, что это ее прямо личная инициатива. Взять и внезапно, неожиданно вот так вот развернуться практически на 180 градусов. Я не думаю, что это так. Я думаю, что ей предложили поучаствовать в некой игре. То есть вариант, скорее всего, стоял такой, что либо ты очень много теряешь, либо ты не теряешь то, что у тебя есть, а еще и даже приобретаешь, потому что, смотри, вот есть возможность сыграть вот в такой интересный пасьянс. Посмотри, у нас в этом пасьянсе есть еще вот сыграешь ты, сыграет Арестович, еще кто-то сыграет.
Многие патриотичные блогеры потешаются над положением Юлии Латыниной, российский иноагент под украинскими санкциями. Украинские власти расценили деятельность Латынины как пропаганду, и спорить с ними трудно, комментирует политолог Александр Морозов на канале Александра Плющева.
Понятно, что любое национальное правительство при решении вопроса о санкциях ориентируется на данные собственных специальных служб, которые занимаются всем этим и так далее. И финансовых, и разведслужб, и политических и так далее. Поэтому надо ли Украине вносить кого-либо в санкционные списки, это я не могу сказать, откровенно говоря. Но точно можно сказать одно. Позиция Латыниной стала полностью совпадать с позицией Совета Безопасности Российской Федерации. Потому что все три тезиса, которые развиваются, это все три тезиса Кремля. Первый тезис, что в этой войне виноват Запад. Второй тезис, что якобы Украина не хочет мира, который полностью расходится с реальностью, собственно говоря, всего трека полугодовых переговоров о мире. И третий пункт заключен в том, что Запад весь целиком, значит, является отвратительным, за исключением Дональда Трампа. Ну, безусловно, все это в совокупности, конечно, я не знаю, дает ли основание для санкций, но, с моей точки зрения, является просто совершенно очевидной игрой в одни ворота.
В данном случае власти Украины полностью в своем праве, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале «Иглянул Грэм».
Да. Я думаю, что Юлия Латынина ведет совершенно очевидную антиукраинскую пропаганду в своих медиа. Я думаю, что эта пропаганда может служить поводом для того, чтобы украинские граждане не превращались в ее объект. Тем более, что Юлия Латынина и не скрывает, собственно, того, чем она занимается. Я, как вы знаете, противник санкций против граждан Украины. Я считаю, что против граждан Украины нужно возбуждать соответствующие уголовные дела, нужно предъявлять соответствующие обвинения. Если они нарушают законы, есть доказательная база. Потому что, когда вы отделываетесь от собственного гражданина санкциями, вы таким образом обнажаете беспомощность собственной юридической системы. А вот с иностранцами, я считаю, что мы можем действовать совершенно соответствующим образом, тем более с гражданами страны, которая на нас напала.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Главный редактор популярного телеграм-канала «База» Глеб Трифонов арестован. В редакции прошли обыски. В СИЗО отправили и продюсера издания Татьяну Лукьянову. Журналистов «База» обвиняют в том, что они покупали у полиции эксклюзивную информацию, то есть давали взятки лицам при исполнении служебных обязанностей. Такие методы работы в России практиковали все подобные издания, констатирует священник Григорий Михнов-Войтенко на канале «Ищем выход».
Это, к сожалению, нормальная практика, потому что любое издание, которое информирует граждан о всяких разных ЧП, интриги, скандалы, расследования, естественно, пользуется инсайдами. И где, собственно говоря, эти инсайды брать? Либо в адвокатуре, либо у следствия. Платят за это? Ну, видимо, платят. Вопрос в другом. Да, что называется, любое издание может для себя сказать, что нет, ребята, мы больше этим заниматься не будем. Ну, вот просто не хотим. Но так или иначе, по крайней мере, насколько я понимаю, новостные издания, вот те, которые именно на новостях, а «База» и «Ура.ру», это все-таки в первую очередь новостники, они не могут обойтись. Они не могут ограничиться только пресс-релизами СК, ФСБ там, и прочих ведомств. Или там объединенной пресс-службы судов. Этого недостаточно. Да? Они должны быть первыми, они должны сразу же дать какую-нибудь еще картинку, как область, потому что одновременно с этим. Вон в Челябинской области сегодня столько-то там людей задержали из числа вице-губернаторов и прочего. Да? Каждый день. Каждый день новые новости и так далее.
Канал ВЧК ОГПУ со слов своего источника излагает свое объяснение причин ареста журналистов «Базы».
Еще в 2024 году на одном из совещаний Совбеза был поднят вопрос, что большой проблемой в условиях войны являются разные утечки закрытой информации в СМИ. И почти все утечки происходят от сотрудников МВД РФ. После Совбеза Бортников пнул заместителей. Те управления МФСБ курируют МВД. Мщики в вялом режиме собирали информацию на сотрудников, которые сливают не только базе, но и другим СМИ. Никаких облав и арестов не планировалось. Просто всех выявленных по итогам уволили бы. Все круто поменялось в момент убийства Старовойта. На базе появилось одно короткое видео. Его там обрезали как могли, но было понятно, что видео сделано до приезда к парку журналистов. Судя по всему, кто-то из прибывших на место сотрудников специально провел съемку и продал ее. Был большой скандал, так как тема гибели Старовойта очень болезненная. И тогда, судя по всему, занялись непосредственно базой.
Все это, возможно, притянуто за уши, комментирует журналист Дмитрий Колезев.
Интересная версия произошедшего с базой и связи с делом Старовойта. Но замечу все-таки, что это дело почти дословно повторяет дело Урару, так что использовать эту фабулу стали еще раньше. Возможно, теперь есть общая установка, что продавать журналистам оперативную информацию запрещено, но используется эта установка время от времени, пока не тотально, в зависимости от претензий к отдельным СМИ или их учредителям и руководителям.
Репрессии развиваются по привычной логике, комментирует правозащитник Лев Пономарев на канале «Живой гвоздь».
Конечно, я не могу составить график, когда и кого будут забирать, но тенденция очевидна совершенно. База вполне лояльный был телеграм-канал, и они, видимо, как говорится, хотят сузить источник информации, чтобы там не появлялись публикации, которые расширяли пространство информации, которое вытекало из власти, так сказать. Да, база первая публиковала иногда некие материалы, которые потом уже оппозиция публиковала, тоже обсуждала. Хотя это абсолютно лояльный, конечно, канал. Там Урару, так сказать, до этого был разгромлен тоже. Можно и другие вспоминать сейчас. Это все идет по тому сценарию, который я говорил. По сценарию начала 30-х годов. Середины 30-х годов.
Журналисты базы заслуживают поддержки, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
То, что происходит с базой, это очень плохо. Да, это не оппозиционное издание, часто использовало в своих материалах источники из силовых ведомств, да и сливами, уверен, не брезговало. Но были и отличные тексты. Сходу вспомню расследование про Суперджет и о Мельникове. Да и в целом оперативные новости о происходящем, эксклюзивные, найденные или пусть купленные видео смотрели именно там. Чем меньше будет медиапространство, а после наезда в Екатеринбурге дело базы, многие в отрасли будут в разы осторожнее, у россиян будет меньше фактической информации о происходящем, да и независимым медиа будет сложно получать информацию. Сколько контента выходило просто на переупаковке их новостей. Глупо радоваться, что информации станет меньше. В момент, когда эталоном журналистики станут репортажи Зарубина, вы еще вспомните добрым словом Трифонова. Да и чисто с точки зрения права, то, что с ними делают, беспредел. Если тебя избивают, держат без адвоката, угрожают, какая разница, база это или, скажем, дождь?
Это действительно значимая история, комментирует ведущая «Дождя» Анна Мангайт на канале Александра Плющева.
Издание «База» выросло из издания «Мэш». Это такие, опять же, в свою очередь, проростки из «Лайфа», абсолютно аффилированные к силовикам, с большими связями с полицией, в разнообразных правоохранительных органах, очень лояльные власти медиа. И то, что сегодня к ним пришли с обысками, и то, что сегодня задержали 5 человек, если не ошибаюсь, на тот момент, когда я следила за этим, 5 человек из этого телеграм-канала, меня произвело большое впечатление, потому что ясно, что круг вот этих вот потенциальных жертв, он очень сильно расширяется. То есть ясно, что все независимые медиа из России исчезли, да, их там нету. Настоящей журналистики фактически нету, но дальше должна же система, которая как бы пожирает друг друга. Жабогадюкинг, он продолжается. И приходят за теми, кто нам казались раньше самыми лояльными. И это очень-очень впечатляет. И ясно, что эти люди годами сотрудничали с полицией, платили там им деньги, они все было схвачено, все заплачено, и это никто те на это закрывали глаза, и это было абсолютно окей. И благодаря этому они имели всякие эксклюзивы, ну и много всяких разных сливов, ими пользовались так же, как и они пользовались своими контактами. И то, что вот сейчас этих людей задерживают, меня это производит впечатление. Вообще, когда вот эта вот система начинает всасывать свои собственные щупальца, многие политологи это оценивают позитивно. То есть, значит, как бы это такой разрушительный процесс. А с другой стороны, ясно, что выхолащивается весь рынок. То есть всюду, где могло проникнуть что-то живое, живая информация, что-то свежее, новости какие-то. Все это постепенно законопачивается. В этом контексте, ну, это, в общем, естественно, печально.
Против самой Анны Мангайт при этом возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию за посты 2-летней давности о бомбежке Одессы. На этой же неделе заочно арестовали на 2 месяца журналиста Юрия Дудя по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Безумные репрессии последних лет эмоционально комментирует журналист Андрей Лошак.
Женя Беркович сидит в тюрьме.
Акунину дали 14 лет. Таня Лазарева, Таня Фельгенгауэр, Яна Троянова и Вера Полоскова – экстремистки и уголовницы. Всем влепили сроки по статье оправдания терроризма. Или вот-вот влепят. Знаете, что объединяет этих людей, кроме известности и уголовки? То, что они гуманисты. Они последовательно выступают против насилия и убийств, а значит, против войны как способа решения проблем. И такие люди в России теперь преступники. Это перевернутый мир, в котором восторжествовал антигуманизм. Именно так Манн определяет фашизм. Торжество бесчеловечности. Государство-террорист замазало всех кровью. А кто не хочет замазываться, объявляется врагом народа. Быть против войны – это преступление. Только вдумайтесь в эту фразу. Зато насильники, серийные преступники, доносчики, идейные фашисты-нацики и просто подлецы чувствуют себя героями. Сегодня их время. Что это, как не торжество антигуманизма?
Отдельно безумно то, что все это попытки остановить распространение информации. В нынешнее время задача непосильная, пишет журналистка Елизавета Осетинская.
Помимо того, что мне хочется поддержать и обнять всех коллег, бывших, нынешних и будущих, я задумалась вот о чем. Россия уже больше 100 лет представляет собой поле для каких-то адских экспериментов. То уравнительных, то, наоборот, дарвинистско-капиталистических. И вот теперь новый, еще более безумный эксперимент. В эпоху абсолютной транспарентности мысли и мнения, в эпоху полной демократизации любого высказывания, когда еще никогда не была так мала дистанция между выразителем мнения, информацией и ее получателями, пытаться полностью монополизировать думание на одном конкретном языке в зоне РУ. Вы просто вдумайтесь, какой это сюрреализм. А что делать с тем, что искусственный интеллект скоро будет весь контент переводить абсолютно на все языки, где угодно? Против Лекса Фридмана тоже уголовные дела заводить?
Вопрос, конечно, риторический, но если российским властям понадобится, они заведут уголовное дело и на Лекса Фридмана. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!